по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 15 мая, вторник, 9 часов. Радио Теос продолжает вещание. Это передача «По страницам Библии». Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда этого выпуска передачи. Мы читаем Священное Писание, и сегодня мы с вами возвращаемся к Ветхому Завету. Сегодня мы в книге «Второзаконие», и вы помните, что мы читаем Библию за 5 лет. С начала до конца. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Но мы также обсуждаем вместе с вами, мы читаем ваши отзывы, отвечаем на ваши вопросы. Иногда соглашаемся, иногда возражаем, по-разному бывает. Я напомню, что эту передачу вы можете слушать и смотреть в социальных сетях, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, YouTube. И есть наши страницы, это официальные страницы ВКонтакте и Facebook, страницы, которые так называются «По страницам Библии». По аватарке нас легко можно найти. Это такой красный кружок, на котором 3 белых буквы «ПСБ» от слов «По страницам Библии». Есть трансляции также и в других группах, которые заинтересованы в том, чтобы эту передачу транслировать, поскольку их темы близки к тому, что мы с вами делаем. В таких группах, например, как «Только главное» или «Библия онлайн» и другие. А я напомню о том, что мы читаем ваши комментарии, и ваши комментарии во время трансляции вы можете оставлять в группах. И если вы нас смотрите и слушаете в записи, тогда лучший способ оставлять комментарии — это через сайт theos.fm или через наше мобильное приложение «Радио Теос». Там, кстати, слушать нас тоже можно. То есть есть разные способы слушать передачи и участвовать в обсуждении. Но я начну сегодня с комментария, который меня обескуражил. Это комментарий от Сергея. Вопрос, который часто, на самом деле, задают. Сергей не одинок, задавая этот вопрос. Я постараюсь ответить мягко, но я не обещаю, Сергей. Если, вот, да, я думаю, поймете потом, почему. Вот что пишет Сергей. «Почему бывает, душа просит прощения грехов, просишь кусочек хлеба с вином, а тебе не дают? Говорят, нужно многое, чтобы съесть его». И до этого тоже Сергей, Серега, подписывается, да, пишет комментарии по поводу того, что же это церковные лавки, это что? И покупающие свечи, это кто? Вот церковные лавки, покупающие свечи, и почему приходишь и просишь хлеба с вином, душа просит прощения грехов, а просишь хлеба с вином, тебе не дают, и говорят, что нужно многое, чтобы съесть его. Я скажу, почему меня обескуражил этот комментарий. Вопрос действительно задают очень часто, но здесь есть несколько моментов. Во-первых, Сергей, вы связываете прощение грехов и то, чтобы вы обязательно получили хлеб с вином. И когда вам его не дают, когда не дают вам причастие, вы начинаете говорить о том, что ну как это так, вот я вот прошу, они мне не дают. Душа просит, ты просишь, а не дают. Знаете, Сергей, если просишь прощения, то не предъявляешь претензий. Вот еще раз, если просишь прощения, то не предъявляешь претензий к тому, кого просишь прощения. Иначе получается, как муж, который приходит домой, говорит, жена, это, мы с тобой тут поругались с утра, я тебя дурой обозвал. Прости меня, пожалуйста, что-то очень кушать хочется. Дай мне тут это, мяски с хлебушком. Ты что, не даешь, что ли? Зараза ты, дура, в общем. Вот такой порочный круг получается. И проблема в том, что многие, к сожалению, находятся именно в таком порочном круге в отношениях с Богом. А причастие — это таинство, которое дал нам Господь. Это таинство для верующих людей, для тех, кто действительно понимает, что делать. Так что, когда вам его не дают, я думаю, те, кто не дают, правы. Может быть, для вас это плохая новость. Но скажу хорошую новость. Для того, чтобы получить прощение, и я подчеркну эту мысль, чтобы получить прощение, не нужна чаша и хлеб, не нужно эти вино и хлеб. Они для тех, кто уже получил прощение. Вот для тех, кто уже получил прощение, для тех, кто в теле Христовом, для тех, кто в церкви, да, это заповедь Божия. Это то, что обязательно для исполнения. Понимаете разницу? я могу поужинать и съесть семейный ужин, присоединиться даже, не съесть, а присоединиться к семейному ужину, но сначала мне нужно войти в семью. Сначала мне нужно войти в дом. Вот не наоборот. Вот тут очень важная вещь. Да? Душа много чего просит. Душа может просить хлеба с вином, может просить просто вина без хлеба. Это не значит, что этой душе нужно это дать. Так вот, если вы действительно понимаете, что вы согрешили, тут еще одна вещь, которая тоже важна. Вы говорите о том, что душа просит прощения. Я понимаю вот эту тему. Но начинается с того, что человек признает, я грешен. Я бесповоротно и беспробудно грешен. В том плане, что развернуться сам я не могу от этого греха. Нужно, чтобы кто-то, конкретно Бог, меня вел. И проснуться я сам не могу. Нужно, чтобы Бог своей благодатью меня разбудил. Вот если вы ощущаете, если вы понимаете, да, я грешен, просто встаньте на колени перед Богом. Скажите ему, Боже, я согрешил пред Тобою. Скажите конкретно, может быть, в чем. Но не обязательно, потому что грех — это не только конкретные проявления. Грех — это прежде всего та природа, которая за этими проявлениями стоит. Прости меня, пожалуйста, скажите Богу. И попросите, чтобы Он посылал в вашу жизнь своих детей, верующих, христиан. Все остальное придет позже. Понимаете, еще раз, все остальное придет позже. Еще одну вещь скажу, она, не знаю, грубоватая. Ну, вы же подписались не Сергей, а Серега. Я с вами могу грубовато говорить. Вы не скажете же, слушай, женщине, которую встретили, слушай, мне что-то душа говорит, что я люблю, что я тебя люблю. Короче, пойдем. Понимаете, да? Вот не скажете. А Богу мы зачастую так говорим. Дело это не только в вас, Серега, это дело и во мне. Дело в каждом из нас. Господи, ну я же к тебе пришел, выдай мне теперь по счету, который я же сам и составил. Вот не получится так. Да, Бог отдал нам самое главное. Иисус Христос умер за нас. Иисус Христос пострадал за нас. Но Церковь Божия — это не центр духовного обслуживания. Вот не путайте, это две принципиально разные вещи. Да, у нас есть центр социального обслуживания, еще какого-то обслуживания, есть фастфуды. Не надо путать Церковь Божию с центром духовного обслуживания. И последнее. Если вы действительно хотите попросить прощения у Бога, вот без условий, без претензий, просто встаньте перед Ним на колени. Можно в своей комнате, в пустой комнате. И скажите Ему, Господи, я грешник. Я так, как жил, дальше жить не могу и не хочу. Я знаю, что спасти меня можешь только ты. Ты не обязан, но ты делаешь это по своей любви. Прости меня, пожалуйста. Спаси меня. И, помолившись этой молитвой, проведя время с Господом, перечитайте, например, мы читали с вами Евангелие от Иоанна, перечитайте диалог Иисуса Христа с Никодимом в Евангелии от Иоанна, 3 глава. Ну и потом еще помолитесь над прочитанным или после прочитанного. После этого найдите верующих людей в вашем регионе. Если вам сложно, если не можете, напишите нам через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через наши группы, и мы постараемся вам помочь найти верующих людей. Я не хочу, чтобы покаяние было просто ожиданием хлеба с вином, которые не дают, потому что другое устроил Господь, гораздо лучшее. Мы переходим с вами к книге Второзакония. Да, извините, друзья, но просто задело вот это письмо. Тут реально задело. Вот, переходим к книге Второзакония. Первая глава у нас с вами сегодня. Моисей говорит со вторым поколением израильтян, потому что первое поколение умерло в пустыне по причине своего греха, по причине своего неверия. Да, Сергей, я буду молиться за вас. Вот реально за вас, в вашей ситуации я буду молиться. Это серьезно. Вот, ладно. И да, и слушателей призываю к тому же. Идем дальше. Книга Второзакония, первая глава. И Моисей рассказывает израильтянам о прошлом. Он рассказывает о опыте их отцов. Кстати, вполне вероятно, что в этом прошлом и некоторые из них принимали участие Ну, те из них, кому младше, кому меньше 40 лет, они могли быть еще подростками и детьми в те времена, например, когда Израиль был у Кадес-Варни. Вот это возмущение Израиля, о котором мы читали с вами раньше уже в книге «Чисел». И Моисей рассказывает о прошлом. Моисей рассказывает Израилю об отношениях между ним и Богом для того, чтобы Израиль мог лучше понять настоящее и лучше понять будущее. Вот понимание прошлого помогает нам понять настоящее и даже предвидеть будущее. И причина для этого очень простая. Дело в том, что над прошлым, настоящим и будущим один Бог, и этот Бог неизменен. Именно поэтому понимание Божьих отношений с израильским народом помогает Израилю идти дальше, идти вперед. Ну а мы с вами, читая книгу Второзакония, можем задаться вопросом, зачем она нам, людям, которые живут в 21 веке, людям, которые христиане, людям, которые имеют Новый Завет. Понимаете, если бы Бог захотел нам дать только Новый Завет, Он бы и оставил нам только Новый Завет. Если бы захотел дать только Евангелие от Иоанна, Он бы и оставил только Евангелие от Иоанна или любую другую книгу. Но Бог дал нам все это священное Писание. Все, с начала до конца. Именно поэтому мы и читаем его с начала до конца. В книге Второзакония мы также увидим Христа, хотя, может быть, не настолько он будет на каждой странице, как это было, допустим, в книге «Исход» и «Левит». Но в книге Второзакония мы увидим, как действует Бог. Мы увидим Его руку. Мы увидим, как эта рука действовала тогда с израильским народом, как она действует сегодня с нами. Если у вас будут вопросы, комментарии, мысли, ну и любые замечания по поводу услышанного и по поводу книги Второзакония, пишите после вот нашей предзаписанной части, в которой мы Библию будем читать. А мы с вами некоторые из этих комментариев прочитаем. Ну, то, что не успеем, прочитаем в следующий раз. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Мы любим Тебя, Боже. И мы молим Тебя, наставь нас, научи нас. Дай нам возможность служить Тебе. И пусть ничто и никто не затеняет и не оттеняет Тебя для нас. Потому что Тебя невозможно ни затенить, ни оттенить, потому что в Тебе свет. Ты сам даешь его нам, потому что Ты — путь, истинная жизнь, Ты — свет миру. Да будет слава Тебе. Наставь нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово, и веди наши сердца, веди наш разум, веди нашу душу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 278-я встреча у нас сегодня. И мы возвращаемся в Ветхий Завет. Я напомню, как структурированы наши передачи. Мы читаем Библию за 5 лет. И вот мы идем так. Книга Ветхого Завета, книга Нового Завета. Только что мы были в Евангелии от Иоанна и возвращаемся в Пятикнижие, в первые 5 книг Ветхого Завета, и будем читать последнюю из первых 5 книг. Книга Второзакония. Пятикнижие Моисея, автор Моисей. И состоит оно, как мы с вами уже помним или знаем, из книг Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. В переводе с греческого, кстати, потому что название пришло через греческий язык, оно означает «второй закон». Но, во-первых, конечно, никакой не второй. Это, скорее, второе изложение закона или изложение закона второму поколению израильтян. Но это, конечно, гораздо больше, чем просто изложение закона. Скорее, книгу Второзакония можно было бы назвать книгой опыта и послушания. Кроме того, я не случайно сказал, что название Второзакония пришло через греческий язык, через перевод Священного Писания, который называется Септуагинтой. В еврейском языке такого названия, конечно, не было. Книга эта на еврейском языке называется «Деварим», то есть «слова». По первому стиху этой книги, в котором мы читаем: «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне, на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном и Осирофом», и так далее. 38 лет они провели в пустыне, сменилось поколение, и вы помните, почему оно сменилось. И изначально Бог дал первому поколению израильтян, вышедших из Египта, закон на горе Синай. И дальше вопрос: а как им удалось этот закон исполнить? Что, собственно, из всей этой затеи получилось? За 38 лет выросло новое поколение. И было очень важно, чтобы и они получили толкование закона. В частности, в этой книге, в книге Второзакония, Бог не случайно говорит о необходимости учить детей закону Божию дома. Это одна из задач, которые выполнили израильтяне плохо. И, кстати, эту задачу и сегодня мы выполняем плохо. Мы зачастую критикуем кого угодно. И школу критикуем, там все не так. И церковь критикуем, там с нашими детьми неправильно работают. И я соглашусь, что критиковать есть за что. То есть есть совершенно четкие основания для такой критики. Но все же первая и основная ответственность лежит не на школе и не на церкви. Основная ответственность за воспитание и образование детей возложена на родителей. Знаете, родители передают то, что важно, или нет? Я понимаю, что вы прежде всего думаете сейчас, если вы христианин, вы думаете о Божьем Слове, передаем мы Божье Слово или нет. Но давайте так, немножко из истории. Я часто рассказываю своим детям о советских временах. Ну, по некоторым причинам, и для того, чтобы они брали лучшее из тех времен, чтобы не повторяли прежних ошибок. И вот как-то моя дочь спросила меня: «Папа, а вот это действительно важно? Вот то, что ты рассказываешь, оно важно?» И мы начали разбираться и увидели конкретные примеры, пояснения того, почему это важно. Ну, в частности, именно потому, что мне удалось рассказать дочери о советских временах, для нее идея того, что взять и так сделать, чтобы не было ни богатых, ни бедных, на человеческом уровне, взять все поделить, она не проходит. Но для того, чтобы она не прошла, то, чтобы эта идея сразу отвергалась, я должен рассказать историю. Это уже было, это уже пытались сделать. Ну вот что, собственно, из этого получилось. Да ничего не получилось. Собственно говоря, то же самое происходит и здесь. Но здесь, конечно, ставки намного выше, потому что речь идет не просто о каких-то временах, а речь идет о том, что передал Бог. Мы пройдем по книге Второзакония гораздо быстрее, чем прошли по Евангелию от Иоанна. У нас будет об этой книге всего 20 бесед, потому что какие-то вещи мы просто проскочим, но на другие я действительно обращу ваше внимание. Я уже сказал, что книга Второзакония называется на иврите «Деварим» — «слова». И вот чтобы было понятно, почему это слова, какие это несколько слов, в данном случае слово как длинное высказывание, я расскажу также о подразделении, о внутреннем плане этой книги. Первые четыре главы — это Моисей рассказывает новому поколению о странствиях израильтян. Затем с 5 по 27 главы повторное объявление закона, и довольно необычные, неожиданные акценты. Мы об этом еще поговорим, еще увидим. Мы будем сравнивать с тем, что вы помните по книге «Левит» или книге «Исход», и вы увидите, чем необычна книга «Второзакония». Затем, после того, как Моисей заглянул в прошлое и поговорил о настоящем, он заглядывает также и в будущее. И перед нами один из величайших пророческих разделов Священного Писания. Это «Второзаконие» с 28 по 31 главы. На самом деле, конечно, можно даже с 27. Ну и затем с 32 по 34 главы «Реквием Моисею». Это новая песня, которую выучили израильтяне. Но эту книгу называют не только Деварим. Есть и другие эпитеты, которые используют, говоря об этой книге, и другие фразы, которыми ее называют. Ну, например, ее называют пятой частью закона. И потому что она пятая по числу, по порядку, и потому что она пятая, как одна пятая от всего закона, от всего пятикнижия. Кроме того, эту книгу часто называют книгой наставления и обличения. И то, и другое слово здесь важны. Это и наставление в законе, но это не просто юридический кодекс. Это еще и указание на то, как закон выполняется или не выполняется. Книгу эту называют также новым изложением закона, воспроизведением закона. Какова же главная тема этой книги? Я думаю, что мой ответ на этот вопрос вас удивит. Вы уже привыкли говорить о законе, потому что, ну вот, мы с вами несколько раз уже сказали, что да, это новое или еще одно изложение давно уже открытого известного закона. Но основную тему книги я бы все-таки сформулировал несколько иначе, и в эту формулировку я не включал бы слово «закон». Скорее, тема формулируется как «любовь и послушание». То есть уже здесь говорится о любви к Богу? Да, конечно. Слово «любовь» употребляется в этой книге 22 раза, а слово «послушание» и однокоренные его слова 10 раз. Ну и, собственно, именно послушание и оказывается стимулом для любви. Господь не пытается в этой книге дать нам что-то новое. Помните, мы с вами уже читали в Евангелии от Иоанна: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Это было понятно и понятно уже тогда. Мы с вами видим, почему мы соблюдаем Божьи заповеди. Причина к этому, побуждение к этому состоит в нашей любви к Богу. Но и с другой стороны, причина того, что Бог дал нам свой закон, заключается в Божьей любви к человеку. Вот и то, и другое. Наша любовь к Богу мотивирует нас к послушанию. Божья любовь к нам мотивировала его, чтобы дать нам закон. Конечно, то, что мы с вами будем читать на протяжении следующих 20 встреч, это не Евангелие. И я понимаю, что опять найдутся люди, которые будут говорить, зачем нам этот Ветхий Завет. Но именно в книге «Второзакония» мы совершенно явственно видим связь между любовью и послушанием. Еще одно заблуждение, с которым мы также будем сталкиваться, и о котором хочется сказать сразу. Некоторые современные христиане любят критиковать закон. Закон не то, не сё. Да, закон благ, мы должны это признать, когда читаем, например, Псалом 118. Мы же не будем спорить с Давидом. Но тогда все равно вопрос, а как же благодать? Если закон благ, то зачем благодать? Ответ очень прост. Бог не может спасти нас по закону. Но это вина наша с вами, а не закона, и уж тем более не Бога. Бог спасает нас по благодати, а не по закону. Вот так Он устроил. Не потому что с законом что-то не так, а потому что с нами что-то не так. В юности я любил поспорить и спорил до хрипоты о том, какая форма государственного устройства лучше. Мне казалось, что демократия. Теперь я думаю, что и демократия, и монархия, и даже диктатура – это хорошие формы правления. Как так? Да очень просто. Дело в том, что любая из этих форм правления может быть идеальной. Знаете, что портит все эти формы правления? И монархию, и диктатуру, и демократию. Их портит человеческое сердце. Если бы существовал идеальный диктатор, и вокруг него все мы были бы безгрешными людьми, то диктатура была бы прекрасной. То же самое, кстати, относится и к демократии, и к любой другой форме правления. Дело не в форме правления, дело в человеческом сердце. А сами по себе законы – это хорошо. И существуют вечные законы, данные Богом. И вот Божие благословения приходят тогда, когда мы эти самые законы соблюдаем. Итак, перед нами люди из нового поколения израильтян. Они находятся на восточном берегу реки Иордан. И вот-вот им предстоит войти в землю обетованную. Произойдет этот переход буквально через месяц, если брать календарь, изложенный здесь, в этой книге. Ну а поколение, которое первоначально вышло из Египта, эти люди мертвы. Их кости уже рассыпаются где-то в пустыне. Эти люди бунтовали против Бога. Эти люди пренебрегали Божьим законом. Эти люди ознаменовали себя неверием. Неверие – это, конечно же, грех. И закон был ослаблен слабой плотью. Давайте еще раз поймем. Закон – это хорошо. Но плоть, наша человеческая слабая плоть, его ослабляет. И вот уже в конце своей жизни Моисей показывает дальнейшее движение истории в свете Синайского завета. Мы узнаем, кстати, что закон был дан не только людям, но и земле. Ну а в конце книги мы выучиваем новую и замечательную песнь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что еще важно об этих людях, которые слушают закон, излагаемый Моисеем? Эти люди не знакомы были с синайским переживанием, с синайским опытом. Вот поэтому теперь Бог повторяет для них закон. И еще я колебался, сказать вам об этом или нет. Само это утверждение вполне понятно. Мое объяснение, может быть, кому-то не понравится, но все-таки скажу. Именно на книгу Второзаконие больше всего нападают критики Священного Писания. Изначально стали нападать на авторство этой книги и говорили, что Моисей никак не мог написать ее, потому что в то время не было письменности. Позднее, однако, было доказано, что письменные языки существовали уже во втором и третьем тысячелетиях до нашей эры, до Рождества Христова. И гипотеза о неграмотном Моисее рухнула. Еще одна распространенная некогда гипотеза заключалась в том, что Второзаконие было написано для того, чтобы превознести, возвысить Иерусалим и иерусалимское священство. Это так называемая теория графа Ивельгаузена. Однако ни Иерусалим, ни тем более иерусалимское священство не упомянуты в этой книге. Думаю, что, и вот тут уже будет мое предположение, да, вначале это было уверенность, теперь это предположение. Предположение вот о чем. Сатанинские нападки на книгу Второзакония связаны, возможно, с тем, что именно из этой книги цитирует Иисус, когда противостоит сатанинскому искушению. Мы читали об этом в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки. Например, Иисус цитирует Второзаконие, 8 главу, 3 стих. Подробнее туда сейчас переходить не будем, когда будем уже по тексту идти,
До этого обязательно дойдем. Скажу пока, что в каждом из своих искушений, в качестве оружия, Иисус использует именно книгу Второзакония. Если уж что и возвеличивает книга Второзакония, то это Слово Божие, а никак не каких-то священников, которые находятся в несуществующем еще в данный момент Иерусалиме. 6 глава, 7 стих книги Второзакония. «И внушай их, то есть слова, внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». То есть говори всегда, свидетельствуй всегда. Это часть того, что говорит Бог через эту книгу. Кроме того, необходимо отметить, что ветхозаветные пророки тоже часто цитировали книгу Второзакония. Ну и в Новом Завете мы находим около 80 указаний на эту книгу. Итак, первый раздел книги Второзакония – раздел о том, как Моисей пересказывает новому поколению странствование израильтян и его итоги. Это первые 4 главы. Моисей фактически рассказывает и объясняет закон. Но вернемся к тексту. 1 глава, 1 стих. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом, в пустыне, на равнине, против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом». То есть Моисей буквально стоит и изъясняет слова, изъясняет закон. Очень четко описано окружение, где это находилось. Знаете, зачем? Я думаю, одна из причин заключается в том, чтобы показать, что с этого момента, с этого места видна обетованная земля. Моисей буквально видит эту землю. Я думаю, что тогда, в то время, обетованная земля была зеленая, покрытая яркой, красивой, свежей растительностью. Это сейчас там пустыня, но тогда была зеленая земля. Второй стих, я думаю, кого-то из вас поразит. Послушайте внимательно. «В расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сеир к Кадес-Варни». Вот это расстояние, которое описывается здесь, мы знаем про него две вещи. Во-первых, мы знаем, что это расстояние можно пройти за 11 дней. 11 дней пути. А во-вторых, мы узнаем, что израильтяне проходили это расстояние 38 лет. Вот так, 11 дней или 38 лет. Почему так долго? Из-за своего неверия, из-за своего упрямства. Мы, между прочим, тоже медленно учимся, как и они. Они могли бы пройти по прямой линии, но в результате их куда только не кидало. И вот 38 лет вместо 11 дней. Третий стих. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца говорил Моисей всем сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. 5 очень четкое указание, когда это произошло, и Моисей говорил все всем сынам Израиля. Кстати, несколько позже в книге мы узнаем, что Моисей этот закон записал. И то, что было пересказано устно, теперь доступно нам письменно. Давайте спустимся вниз и 9 стих посмотрим. «Я сказал вам в то время, не могу один водить вас». Моисей вспоминает о своей первой ошибке, совершенной в пустыне. Тут две ошибки упоминаются. Одна из них – ошибка Моисея, другая – ошибка народа. Так вот, первая ошибка. Бог позволил ему, Моисею, поставить старейшин. И Моисей это сделал. На самом деле, это начало того Синедриона, который потом, через много лет, приговорит Христа к смерти. Но на самом деле этот комитет, эта комиссия был не нужен Моисею. С Моисеем был сам Бог. И зачем ему какой-то комитет еще создавать? То есть здесь, вот в этих действиях, уже заложены основания для той бомбы, которая взорвется позже. Эту ошибку искать людей вместо того, чтобы уповать на Бога, мы повторяем то и дело. Я неоднократно слышал о церквях, где есть пастор и совет. И вот страшно бывает, когда пастор действительно проповедует Слово Божие, действительно несет служение, но в церкви появляется совет, который не хочет слушать пастора и начинает противостоять пастору. В таком случае либо пастор, либо совет должны уйти. Кстати, по моему личному опыту, в большинстве таких случаев должен уйти именно совет, при условии, конечно, что пастор действительно твердо стоит на Божьем слове и продолжает его проповедовать. Потому что если пастор проповедует слово, то совет обязан его поддерживать. Если не поддерживает, пусть он этот совет и уходит. Но реально, я, конечно, могу призывать сколько угодно, но я знаю, что такие люди не уходят. Они скорее попытаются разбить церковь, разделить ее. Да, Моисей совершил ошибку, эта ошибка была серьезной. Но ошибся не только он. Была еще одна ошибка, и ее совершил народ. Читаем дальше. «Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные». Да, это исполнение обетования, данного когда-то Аврааму. «Господь Бог отцов ваших да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тяготи ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими». Вот это, кстати, то, что нужно было сделать. Это не лидер, это не Моисей себе избрал, это Бог избрал. Это вполне нормально. Но дальше была еще одна проблема. 19 стих. «И отправились мы от Харива и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Аморейской, как повелел Господь, Бог наш, и пришли в Кадес-Варни. И сказал я вам, вы пришли к горе Аморейской, которую Господь, Бог наш, дает нам. Вот Господь, Бог твой, отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих. Не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам». Вторая ошибка заключалась в том, что люди не доверились Богу. Бог говорит, я даю вам эту землю. А люди говорят, давайте разберемся, нужна она нам или нет. Вторая ошибка – это ошибка неверия. И, собственно, именно из-за этой ошибки Израиль и остается в пустыне. Потом приходят эти самые шпионы, эти самые разведчики. И только двое говорят, что да, надо идти вперед. А израильтяне слушают большинство и остаются в этой пустыне. Дальше про Халева и Иисуса Навина. Про Иисуса Навина будем обязательно говорить подробнее в следующих передачах. Про Халева также. Эти люди оказались единственными, кто действительно уповал. Эти люди оказались единственными, кто готовы были войти в землю. 26 стих. но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа, Бога вашего, и роптали в шатрах ваших и говорили: «Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтоб отдать нас в руки амореев и истребить нас». И так далее. Это неверие. Как все похоже. Зачастую заблуждение родителей отзывается на них, но потом Бог начинает обращаться к детям. Я помню поколение христиан после крушения Советского Союза. Этим людям негде было учиться благочестию. Дома они скорее могли увидеть отца, пришедшего с очередной попойки. Но Господь обращается к ним и призывает их, потому что Бог милостив. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Пишет Анастасия Плотникова: как обновить свое хождение с Богом? И тут идет дискуссия, обсуждение по поводу этого вопроса. Я начну, по крайней мере, отвечать вам. Здесь, смотрите, вопрос на самом деле в том, вы говорите, что обновить. На самом деле, конечно, обновлять. И обновлять каждый день, обновлять постоянно. Есть смысл сделать то, что делается в первой главе книги Второзакония. Очень вовремя вы задаете об этом вопрос. Вот, потому что как раз первая глава книги Второзакония, ну и все начало книги на самом деле, именно об этом обновлении. Обновлении для вот этого нового поколения, обновлении для людей, которые, конечно, многие из них видели, по крайней мере, в детстве или в юности, видели, как вели себя их отцы. И вот израильский народ нуждался в этом обновлении. Что здесь получается? Какие здесь конкретные шаги получаются? Что можно выделить? Во-первых, вернуться к тому, кто такой Бог. Понимаете, первая реакция, которая возникает, когда мы думаем о хождении с Богом, это разобраться, кто такой я. На самом деле начинается все с понимания, кто такой Бог и что Бог делал, что Бог сделал в моей жизни. Так вот, первое — это как раз разобраться, кто такой Бог. Во-вторых, вспомнить историю того, что произошло с вами. Если у вас было покаяние, а я надеюсь, что было, исходя из вашего вопроса, вы пишете, как обновить, вспомните об этом покаянии, через что вас Господь провел, через что вас Господь привел. В-третьих, разобраться, что стало причиной прекращения или разлада в этом хождении, почему сейчас его особенным образом приходится обновлять. И, возможно, очень возможно, попросить у Бога прощения, покаяться перед Ним, сказать: «Боже, прости меня, я хочу отвернуться от того, что было в моей жизни, я хочу быть и жить с Тобой». Это третий шаг. И четвертый шаг, собственно говоря, принять, получить прощение, которое дает Бог, учитывая то, да, учитывая то, что было с вами раньше, что вы прошли раньше, идти дальше, понимая, и вот это очень важно, понимая, что Бог вас простил. Если вы действительно пришли к Нему, если вы пришли к Нему в покаянии, то все, что было раньше, оно осталось за спиной, оно осталось там. Сказать: «Христос, спасибо Тебе за то, что Ты спас меня, и спасибо Тебе за то, что Ты умер за мои грехи, и мои грехи прощены, я могу идти дальше». Ну и, наконец, последний момент вот с этим связанный. Все-таки обновление хождения с Богом — это каждодневная история, это исполнение Святым Духом. Апостол Павел говорит: не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. В другом месте Павел говорит о плоде Святого Духа, о том, что Дух Святой приносит. И, собственно говоря, каждый день мы начинаем с того, что как бы выдыхаем, то есть мы выдыхаем наш грех, то, что есть в нашей жизни, мы просим у Бога прощения, мы приходим к Нему, и мы вдыхаем Духа Святого, исполняемся, наполняемся Духом Святым, который будет действовать в нас, чтобы не допускать этих ситуаций духовного обморока. То, о чем люди часто говорят, я не знаю, в вашем случае так это или не так, то, о чем люди часто говорят, когда говорят о прощении и о том, что возобновить отношения с Богом и так далее, происходит из-за того, что человек в какой-то момент отошел, в какой-то момент утратил эту бдительность и утратил это хождение с Богом. Это такой духовный обморок называется. Мы сейчас говорили о том, как выходить из этого обморока Божьей силой и Божьей властью, но дальше вопрос, как в этот духовный обморок больше не попасть. Жанна пишет: отвергают Бога, а потом винят в своих бедах того же Бога. Но это не новая история, Жанна. Да, оно всегда так и есть. Вот либо ты говоришь, что Бога нет, Бог мне не нужен, но тогда уже не предъявляешь к нему никаких претензий. Ни сейчас, ни потом. Либо ты покоряешься ему, ты обращаешься в послушание к нему, и об этом послушании мы неоднократно еще будем вспоминать здесь, в связи как раз с книгой Второзакония, потому что это одна из тем книги Второзакония, как вы уже слышали сегодня. И тогда уже, конечно, ни о каком отвержении речи идти не может. Александра Элитова пишет: «Как чудесен Бог! Он настолько любит нас, что дает нам сейчас возможность прийти к Нему. Если родители у меня были коммунисты, противники всего, что связано с церковью, то через нас, наше поколение, мои родители верят и служат Богу». Вот, да, это удивительная история. Опять, это вот по поводу родителей и детей, по поводу того, о чем мы с вами сегодня говорили. Дети оказываются свидетелями для своих родителей. Это чрезвычайно сложное свидетельство, это трудное свидетельство. И это свидетельство, которое делается, происходит только силой Божией, только Духом Святым. Сергей, которому я отвечал сегодня в начале, сегодня с нами, слава Богу, и Сергей, очень хорошо, что вы слушаете и участвуете в этой беседе, вы все-таки просите, уточните и задаете вопрос, как вы относитесь к церковным лавкам. Сергей, никак не отношусь, я в них не работаю, вот серьезно никак не отношусь. Знаете, какая тут история? Вопрос веры — это вопрос жизни и смерти. И вопрос о том, какой выбор мы сделаем, потом, соответственно, этот выбор определит все то, что с нами будет и сейчас, и в вечности. Есть такие отвлекушки, такие ситуации, такие истории, которые уводят нас от ответа на главный вопрос, потому что, ну, они действительно не столь важны. Церковные лавки есть в разных церквях, в каких-то они есть, в каких-то их нет. В каких-то они более видны, в каких-то они менее видны. И рассуждать об этом можно долго, с самых разных сторон. Но это никак не подводит нас к самому главному вопросу, к нашему вопросу о жизни и смерти. Разобраться с церковными лавками – дело совершенно бесполезное, даже если мне это удастся, если это не даст мне решить основной мой вопрос о отношении с Богом. Я знаю, на что часто ссылаются. Часто ссылаются на то, что, ну вот, смотрите, тут эти церковники, тут эти верующие люди – разводят торговлю. Послушайте, а вы что, сами никогда нигде ничего не покупаете, что ли? Скажут, ну, в церкви разводят торговлю. Хорошо, в церкви разводят торговлю. В каком месте? Это мешает поклонению или нет? Когда Иисус раскидал вот этих людей, устроивших торговлю, это реально мешало поклонению. Они поставили свои магазины, скажем так, и обменные пункты во дворе язычников, так что язычники не могли к Богу приходить. Вот это та ситуация или не та ситуация? Знаете что? Помните, как Иисус сказал: «Что тебе до Него? Ты иди за мной». Вот это реально то, с чем я хочу вас оставить сегодня. Что тебе до Него, ты иди за мной. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.